конечно, очень важно, чтобы в православной гимназии вот те общие предметы с общеобразовательными школами велись на должном уровне. Но ведь существуют и специальные предметы, которые здесь преподаются. Вот какие проблемы в связи с этим возникают?
Стандарт православного образования для нашего учреждения предполагает преподавание нескольких дисциплин. Я их назову. Их немного. Это основа православной веры. По-другому, как и в воскресных школах, это закон Божий, только лишь сегодня расширенный. Курс церковного пения, церковно-славянский язык, вот Иван, преподаватель, который является. Особенностью преподавания гимназии является введение ряда дисциплин для более старшего уровня, начиная с 5 класса. Это изучение греческого, латинского языка и введение логики. Эти дисциплины действительно требуют, во-первых, подготовки кадровой для учителей, ну и, во-вторых, вы сами понимаете, что слово «гимназия» должно оправдывать на ряд выше, да, на целый ряд выше преподавания и в подборе детей. То есть не все дети освоят преподавание данных предметов. Поэтому уже, как сказать, принимая ребят сегодня в гимназию, мы должны для родителей объяснять, что учебный план, да, предполагает введение таких-то дисциплин, и справятся ли дети. И я из своей практики хочу сказать, что несколько родительниц отказались по причине того, что хотели бы иметь среду обетования или среду воспитания православной гимназии, а вот по мотивам ученическим дети не освоят. Во второй половине дня, которая является внеурочной деятельностью, я хотела бы сказать, что у нас составлено расписание в течение уже 2 лет, то есть и второй год эти направления выдерживаются. Но первое – это духовно-нравственное направление, где ведется православная культура Рыбинского края и основы православной культуры. Следующее – спортивно-оздоровительное, где есть подвижные игры и школа здоровья. Художественно-эстетическая, детская риторика и творческие мастерские. Создано, но не так, как хотелось бы, это научное общество, наследники Кирилла и Мефодия. Социальное, ну и научно-познавательное. Вот расписание внеурочной деятельности из себя представляет не просто как кружковую работу, а дополнение образования и воспитания во внеурочной деятельности. И здесь, конечно, для нас очень важно на момент становления, для того, чтобы у нас сложились традиции. Традиции проведения праздников в гимназии с участием родителей, с участием общественности, с участием заинтересованных лиц, с приходов, откуда пришли дети. И тогда, мне кажется, на сегодняшний день можно будет говорить о том, что вторая половина дня для детей, ну, не будет их спешить или торопить, правильно сказать, туда, что закончились уроки и надо куда-то бежать. Мне бы хотелось, чтобы в гимназии были созданы для детей условия для пребывания по их интересам. А и учитель бы мог здесь подработать с оплатой. Ну, понятно, может, чуть меньше, чем тарификация позволяет. И родители заинтересованы. У нас такой опыт есть. В прошлом году вот матушка Евгения, отца Иоанна, значит, непосредственно с ребятами работала. И в этом году есть ряд, значит, заинтересованных лиц, кто занимается с детьми. Ну и государственные учреждения, в частности, Центр детского творчества и станция вот туристов, где занимаются преподаватели. Но все равно мне бы хотелось, чтобы это были родители, учителя, заинтересованные именно единство вот учителей, родителей и детей. И внеурочная деятельность – это продолжение учебной работы.
Иван, вы как раз преподаете специальный предмет. Вот в связи с его преподаванием и вообще специальных предметов, какие проблемы вот вы видите?
Вот говорится о системе, о том, что нужно подпадать под некие рамки, да, соответствия православному образованию. Но вот даже на примере программы по церковно-славянскому языку для детей – да и для взрослых тоже, на катехизаторских курсах там это тоже видно. Видно, что программа очень теоретизирована. видно, что составляли ее люди, которые, может, имеют филологическое образование, может быть. Но так дети, я вижу это, они могут знать все правила, могут, в принципе, более-менее знать, там, житие Кирилла, Мефодия, все тоже важно. Но читать на языке не будет, он для них не становится родной. Он для них становится казенщиной, которую они выучили. То есть и здесь самое страшное не впасть в то, во что впало наше, в том числе и духовное образование в 18-м, конце 17 века и в 19-м в том числе. Есть такое дело, что вот это бурсачество, которое, да, много предметов, да, они будут знать латынь, греческий, но у них при этом часто даже формируется такое отношение к этим предметам, залихватски молодое и какое-то такое, ну, совсем не то. То есть можно знать богословие теоретическое, идеально все, и богословствовать, и казаться очень духовно опытным, а при этом не иметь к нему реального благоговения, не иметь живости, веры. И вот, а тем более с детьми это важно. Как им показать то, что это важно, то, что это ваше, то, что, смотрите, это интересно. И через тот же славянский язык даже можно донести не просто плюсквамперфект и имперфект, а незаметно через те же тексты, которые, по которым они учатся читать, они по каким текстам учатся читать. Они учатся молитве, они учатся, а причем этим текстом, казалось бы, сложным даже для современных взрослых людей, учились дети. Знаете, со скольки детей учили на Руси грамоте? Вот по историческим сведениям, с 3-4 лет. В 4 года человек уже мог читать. Это при тех утверждениях наших замечательных историков прошлого о том, что у нас была тотальная безграмотщина, псалтырь была почти в каждом доме. По ней учили читать. И для детей это было живо. Они этим учились молиться. Они незаметно впитывали эти. Ребенка не научишь теоретически, нужно молиться, нужно духовно, там вот, посмотрите, какие. Нет, они вот это как-то воспринимают так вот, именно походя постепенно в них это входит, как вот с домашней культурой. Не надо папе говорить, надо молиться, надо там, не надо. Просто они видят то, что они видят, тому не учат. То, что они читают, тому не учатся. И здесь есть момент традиции. То есть, вот, кстати, очень важно, чтобы при разработке этих программ учитывался не только наш какой-то академический стиль мышления, а еще и традиция обучения детей в церковно-приходской школе до революции. И вообще, вот интересно, тоже важно, какие-то исторические носителями культуры. Есть очень старые люди, есть архивные записи даже. Они рассказывают, как их учили, через что. То есть, это вещи, именно вынесены нашей много столетий нашей русской культуры, которая христианская была, вот, и прерыв традиции последние там 100 лет, он очень сказал, что сейчас люди мучаются, ломают там как бы копии, и там и так попробуем, и так попробуем, а часто результата нет. Вот, стоит присмотреться именно к традиции. Не важно, что она может показаться примитивно, слишком простой. Она именно это то, что пройдено веками. Вот, и в частности, в славянском есть методики, как учить. Вот, вот как бы так это, может, однобоко с моего предмета, но вот как на его примере даже можно понять, как можно воцерковить образование. Система та же, она вот это рацио включает сразу, то есть у нас сразу возникает какая-то система, которой мы подчинены. Там от детей иногда надо идти.
Но тот же закон Божий, я вот обращаюсь к священнослужителям, потому что известно, что накануне революции, переворота, вот отказа от Бога, преподавался закон Божий, но даже в семинариях люди, изучающие этот закон Божий, потом становились неверующими. Вот в чем здесь проблема основная?
Основа жизни – это сердце человека ведь, а разум – он слуга сердца. И вот если люди, входя в церковь, а как и бывало в нашем воцерковлении личном всех, что мы пришли в церковь и встретились там с Богом и с людьми, которые любят Бога и которых любит Бог. И вот через это вот общение с этими людьми вдруг открылся целый мир, а наш мир перевернулся. Вот для гимназии необходимо, конечно, такое единомыслие, единочувствие всех педагогов. И неважно даже само посещение храмов, хотя это тоже необходимо. Неважно там обязательная молитва, хотя это необходимо. Важно, как молиться, как посещать храмы. И вот в этом смысле у нас, конечно, большие проблемы, потому что, во-первых, некоторые дети не воцерковлены, и проблема, как их оцерковить, огромная. Во-вторых, давление мира современного, мы об этом говорили в самом начале, что это не просто нейтральная какая-то информация, это антихристианская информация, которая всеивает страсти, похоти, которая придумывает какие-то фантазии, которая, она гораздо более красочная, впечатляющая для ребенка, вот эти вот образы все. Она заражает человека вот этим духом непослушания, своеволия, противления. И вот тут я думаю, что все-таки, если удастся гимназии вот этот дух мира, дух веры педагогов, дух веры духовника, вот организовать, как бы, ну вот соединить это, то эта гимназия, она будет жить, она будет давать плоды. Но есть опасность у всех нас, и нашей гимназии, превратить это, как вот сказал Иван, в некое формальное действительно знание, которое дается, но при этом сердце совершенно не христианское, но языческое. Оно, человек привыкает лгать. Стоит на молитве, играет на сотовом телефоне, там, скажем, не хихикает и общается. Пошел в церковь, и как только началась служба, забегает на улицу и занимается им какими-то делами. И ну, вот это очень опасно. Это опасность именно духовного пути, опасность жизни в гимназии.
Это те духовные проблемы, о которых мы говорили, что они все-таки основополагающие, приоритетные. А отец Иван, вот вы какие-то подсказки в этом плане?
Закон Божий, действительно закон Божий. Евангелие – это благая весть для нас. Только вопрос в том, что выучив постулаты закона Божия, познав истины евангельские, сможем ли мы к своей жизни их применить? Будем ли мы себя понуждать к тому, чтобы закон Божий, который мы знаем, был нами воплощаем? Сможем ли мы, обучая ребенку основам жизни с Богом, внести в него в то, что это нужно не для Бога, не для мамы, не для папы, а для тебя самого? Потому что цель твоей жизни не есть получение диплома о школьном образовании, не есть формирование семьи, есть получение потомства, плодовитого или неплодовитого, не зарабатывание на квартиры, машины и прочие развлечения в этом мире. Цель твоей жизни есть то Царствие Небесное, о котором нам сказал Христос. И вся твоя жизнь должна быть этим пропитана. И тогда закон Божий для тебя действительно становится тем законом, в рамках которого ты с наименьшими потерями будешь идти за Богом. Но если для ребенка это все останется формальностью, то он будет к этому ко всему формально относиться. Формально к молитве, формально к исповеди, формально к любви к ближнему, но тем более формально к любви к Богу. Для него Бог останется далеким, неведомым Богом, которого он так и не познает, не сумеет соединиться с ним в сердце. Поэтому, конечно, то, что касательно закона Божьего, он нужен, безусловно, и преподавание его должно вестись, тем более в православной гимназии. Вопрос только, с какой глубиной проникновенности педагог сможет внести это в маленькое человеческое детское сердце. Насколько ребенок заразится тем, что действительно ведь каждый момент моей жизни, он пропитан жизнью с Богом. Я могу отвернуться от кого угодно, могу не слушать кого как угодно, могу говорить любые гадкие слова вслух про себя, но ребенок в один момент вдруг задумывается, а ведь все, что я творю, оно все творится перед очами Божьими. Моими глазами Бог смотрит на этот мир. Моими ушами Бог слышит все, что слышу я. Мои, не то что слова, мои помыслы даже открыты тому, кто меня пустил в этот мир. Если педагог сможет вот с такой силой своей собственной веры привнести эту частичку маленькому ребенку, который сохранит ее в своем сердце, то задача будет достигнута.
Если кратко сказать о том, что вот духовные проблемы надо решать и наметить какие-то составляющие в решении вот этих проблем, то что сюда можно было бы включить?
В первую очередь, наверное, это работа самого педагога над самим собой. Так же, как священник, так же, как деятель любой другой профессии, учитель, повар, слесарь, директор завода, если он не будет работать сам над собой, над своим внутренним духовным миром, то делание, которое ему вручено, оно не будет иметь успеха. Поэтому, конечно, в первую очередь призыв это к педагогам, которые работают с детьми, чтобы они начинали с самих себя, чтобы, научая ребенку вере, мы сначала сами в этой вере становились крепче, чтобы, научая ребенка нравственности, мы были живым преподаванием этой нравственности, чтобы ребенок нас не увидел ни в какой конфликтной ситуации, ни в каких громких, недозволенных разговорах, ни тем более в каких-то осуждениях. То, что отразится на сердце раз и навсегда. Зачем говорить о том, что Господь в заповеди сказал: «Не судите, не судимы будете. Каким судом судите, таким судом осуждены будете», когда тут же за углом Марья Ивановна с Верой Петровной договорились, что Зоя Степановна нехороший человек.
Ну, вообще ребенок выходит, конечно, из стен гимназии, и он сталкивается и с друзьями, с внешним миром, он приходит домой, и там какие-то постигает навыки и знания. Вот, поэтому не случайно, наверное, на последнем собрании вот так остро стал вопрос о личности родителей, об их ответственности. Поэтому это тоже, наверное, важная составляющая духовного воспитания детей.
Это недоверие. Вот у нас век, век непослушания, век недоверия. И он стоит очень остро в общении всеми людьми. Ведь доверие между священником, там, скажем, и теми, кто приходит в церковь, иногда бывает. Недоверие между родителями в гимназии, например, педагогическим составом и тоже священником. Да? Недоверие между детьми и родителями доверие там, педагогам. Это вот разъедающая система такая, не система, а ситуация такая, которая реально она присутствует. Поэтому мы как раз и пытаемся сейчас максимально наладить общение, да, Ивашка, вот именно всех, со всеми, чтобы как-то вместе помогать нашим детям. И вот, наверное, все-таки очень желательно, чтобы родители вот эту заповедь, пятое почитание старших, старались свято исполнить по отношению к педагогу. Нельзя с детьми обсуждать педагогов. Это греховно, это неправильно. Можно решать проблему, скажем, с духовником, подойти к нему и эту проблему изложить. Но с детьми нельзя обсуждать, родителям, старшим. Вот обсуждать старшим, младшим, обсуждать старших нельзя. Всегда надо пытаться держать сторону принципиально педагога. Даже если он бывает неправ, все равно надо объяснить, что вот человек, ну, видать, я не знаю ситуации, но мне кажется, он может ошибиться. Но ты все равно, вот Бог тебя в эту ситуацию поставил, как подростка, чтобы ты научился, что так нельзя делать, что надо иначе действовать по отношению. Ты можешь обещать мне, что ты сам, когда станешь взрослым, не будешь так относиться к тем, кто тебе подчинен, ну, к молодым подросткам, своим детям. Но все равно этот вопрос максимально поддерживает этот авторитет старших по отношению к младшим. Это азбука нашего педагогики, мне кажется. Без этого вообще ничего невозможно.
Роль родителя в воспитании ребенка – это главенствующая роль. И тот ребенок, который еще носится в утробе, он уже воспитывается своей не только матерью, но и отцом, и отношением отца к той матери, которая носит в чреве этого младенца. Появившись на свет, еще будучи совсем беззащитным, он лежит вроде бы, как бы ему ничего, кроме тепла, сухости и сытости, не надо. На самом деле очень надо. Он все слышит. Он слышит внутренние переживания мамы, он слышит внешнее раздражение папы, он слышит бесконечный гул телевизора в этой квартире. И та информация, которая вроде бы проходит мимо, кажется, его не касается. На самом деле касается очень сильно. Если мы открыли кран и получили оттуда стакан чистой воды, это не значит, что вода чистая. Это значит, что нам кажется, что она чистая. Если мы поставили на эту водопроводную трубу фильтр и посмотрели на нее через 2 месяца, оказывается, что уже и вода-то через него с трудом протекает, а причина тех частичек грязи и неправды, которая там существовала. То же самое с человеческой маленькой душой, которая питается всем, что есть вокруг. И каждая неправедное слово, неверное слово, злое слово, лукавое слово, оно дает свой маленький осадочек на этой человеческой душе. Ребенок, приходя в семью, будет всегда сопоставлять то, что он видел в образовательном учреждении, то, что происходит в семье. Часть того, что он получил в образовательном учреждении, он будет пытаться принести в семью. Но и часть, полученная в семье, он будет переносить в свое образовательное учреждение. И если там и там будет добро, там будет любовь, там будет Бог, там будет правда, то ребенок будет расти в единении, ему будет расти просто. Но если будет в одном месте правда, в другом лукавство, у ребенка может развиться и вообще такое состояние, как раздвоение личности. Он дома жить будет по одним принципам и по одним законам Божьим. А приходя в учебное учреждение, где все живут по закону Божьему, он будет пытаться подстроиться под этот закон Божий, все время пытаясь все равно добавить ту часть, которую он набрался дома. Конечно, здесь взаимосвязь, безусловно, нужна между наставниками, то есть учителями, администрацией учреждения, духовными руководителями и теми родителями, дети которых обучаются в гимназии. Телефоны у всех есть, адреса все известны, чаще встречаться, чаще общаться. Милостью Божией в православной гимназии пока, я надеюсь, что это будет всегда, учитель может открыто говорить о всех проблемах, которые существуют с данным ребенком.
Трагедия и проблема нашей гимназии, что на самом деле, ну вот как воцерковить наших детей? Каким образом им открыть вот эту правду о Боге, о которой говорил отец Иоанн? Вот это такой труд титанический, а ведь современные семьи, они проблемы совершенно обременены экономическими проблемами. Очень часто родители заняты и трудятся на двух-трех работах, и ребенок оказывается дома сам с собой, с компьютером, с телевизором, наедине, так скажем. И вот сложная ситуация, конечно, но мне кажется, вот как со стороны нас, священников, это меня, я все время об этом говорю, что вот мы как-то не умеем исповедовать детей. Детей надо исповедовать очень серьезно и глубоко, их надо учить исповеди. А как правило, дети нам кажутся, ну а что тут, какие там мне грехи? И вот быстренько там стоит человек 40 взрослых, вот это да, это проблема, это конечно, ситуация. Это дети вот они прибежали, почему они именно без очереди прибегают часто сплошь и рядом, даже в очередь вставать не хотят. Быстренько отбарабанили свою вот эту вот исповедь, которая у них уже как бы наработана, бумажка какая-то записанная, и убежали. Вот это вот все-таки навык именно покаяния, какого-то обещания Богу, это мучительно для священника ситуация, потому что требует большого труда. Но, тем не менее, этому надо учить, взгляд на самого себя честному.
Если подводить итог всему сказанному, мне хотелось, чтобы каждый из участников беседы, может быть, кратко назвал с его точки зрения главной составляющей успешной работы православной гимназии.
Надо помнить, что мы не учителя на этой земле, а лишь ученики. Начинать с себя.
Меня поддерживает в жизни, вот в школьной жизни очень то, в тот момент, когда приходят каникулы, ребята говорят, опять каникулы, да ну, в школу хочется. Значит, все не зря.
Простоты бы нам побольше. Вот, чтобы дети тоже, видя эту простоту, сами понимали, в принципе, простоту жизни с Богом в православии. Православие просто и практично. Все святые отцы очень практичны. Они чаще всего не ветиствуют, не богословствуют без какой-то практической цели. Вот. Чтобы дети в этом учении как бы не видели тягостное какое-то учение, чтобы для них это было жизненно и вело их к жизни, к воплощению в жизни, то, что они получат в школе. И, конечно, чтобы атмосфера там была действительно христианской общины.
В первую очередь хочется пожелать, чтобы было то единение, о котором Господь нас все время говорит, все время научает, что мы все едины в Боге должны быть. И если администратор будет в глазах учителей не какой-то злой тетей, которая является директором православной гимназии, а любящей мамой, если для учеников учителя это не какие-то учителя, которые чему-то учат, а действительно наставники, которые учат добродетелям и которые ратуют за них и переживают за них. Если для родителей все, что происходит в гимназии, будет не безразлично, и они будут действительно сердцем переживать о том, куда попадает мой свой ребенок, в какую среду, как он все время переживает о том, чем его накормить, чем его напоить, во что его одеть. И вот эта духовная составляющая, если будет иметь большое значение для родителей, обучающихся, тогда, наверное, вот в этом единении, в той любви, о которой Господь нас всех учит, и с помощью Божией найдутся и люди, которые захотят помочь, которые захотят материально поддержать. Найдутся, наверное, и те молодые педагоги, которые, мы знаем, все-таки учатся и в педагогических колледжах, и в высших учебных образовательных учреждениях, и они найдут в себе силы, чтобы этот дух соблазна потребительства, соблазна того, что материальное ценнее, чем духовное, что мир нынешний, он здесь, а Царствие Небесное, он где-то там, далеко, все-таки возобладает над ними, и они захотят себя отдать тому деланию, которое сейчас все больше и больше набирает свои силы в той самой Рыбинской православной гимназии.
Ну, для меня всегда источником жизни все-таки, вот моей жизни и какого-то вот опыта, это все-таки церковное бытие. Есть такое понятие, оно, может быть, сейчас и всплывает, воцерковление. Потому что церковь сама где-то делает ошибку, признавая своими те, кто пока еще не свои. И вот нам надо бы как-то вот соединиться вместе тем, кто церковные люди. И мне кажется, что главный путь, вот как батюшка сказал, на самом деле, вот это преодоление своего эгоизма, своих страстей, своего какого-то себялюбия, это все равно покаяние и вот понимание, что мы все в нашей гимназии все-таки сведены Господом в это место. Господь нас сюда привел, и у нас здесь есть послушание Бога, которое мы должны уметь исполнить с помощью Его же. Исповеди, причастия, молитвы, самые ясные, искренние. И вот остальные будут, может, или уйдут от нас, если мы будем много молиться и стараться жить по-христиански, либо соединяться с нами по-настоящему.
Рыбинская православная гимназия в начале своего пути, и вот мы попросили родителей высказать слова своих добрых пожеланий.
Процветание, чтобы мы могли двигаться вперед, не только гимназия, но и вместе здесь.
Конечно, участие всех родителей, участие преподавателей, ну, конечно, почву готовят родители. И свою наследственность, конечно, нужно, которая в детях сейчас вылезает, ее, конечно, нужно в себе пресекать и самому исправляться.
Во-первых, это процветание, конечно, в сфере духовной жизни. И в основном коллективы, чтобы были, была любовь и дружба в основном между детьми, родителями и учителями, и всеми поколениями.
Будем верить и надеяться, что Господь нас не оставит, поможет нам.